Если мы будем слушать об этих играх, не обладая должным пониманием, мы погубим в себе Бхактилата Биджу, все миллионы преданности и пойдем в помойную яму Сахаджи, или подражательство. Шриман Бхагаватам есть шлока, которая говорит, что Господь Шива способен переварить океан яда. Найтат сама чаре джату, манаса апхи анишварах, винаш яд ачаран маудьят, яд харудро дубхи джам вишам. Но если человек, не занимая столь могущественного положения, как Господь Шива, выпьет яд, он умрет. Столь же опасно для духовной жизни служить об играх Кришна с гопи, не избавившись от похоти. Необходимо превзойти ее с помощью духовной практики, тогда мы сможем понять игры Рады и Кришны, и трансцендентное сознание пробудится в нас. Поскольку речь идет о реальности высшего порядка, то прежде чем к ней обращаться, необходимо изменить направленность нашего сознания от материи к духу. Необходимо превзойти все уровни и разнообразные стадии материального сознания и прийти с помощью преданности к состоянию брахмабхута, к подлинному освобождению. Тогда мы сможем служить об играх Рады и Кришны, и трансцендентное сознание пробудится в нас. И если на таком уровне у нас останется что-либо дурное, то это кхайваси, или тень похоти. Очень скоро кхайваси будет устранена, и мы обретем чистую кришнапрему, любовь и нежность в служении Кришне. Когда дух наслаждения покинет нас, мы станем способными совершать служение в Раджа-гопе. Но Шримад Бхагаватам дает нам важное предостережение. Необходим истинный духовный учитель. Преданный, как найти такого учителя? Шрила Говинда Махарадж. Это зависит от удачи дживы души и от ее сукрити. Не каждый ее обретает, но в эпоху Кали обусловленные души получают особую помощь, например, через наставление Господа Кришны в Бхагавадгите. Также сюда приходили многие воплощения спутники Господа. Если мы сможем получить от них, по меньшей мере, проблеск истины, мы станем искать великую личность, которая одарит нас богатством сознания Кришны. Желание искать такую личность приходит благодаря чтению литературы, написанной возвышенными преданными Господа. Здесь. Наши ачарьи, наши учителя здесь всегда дают пример очень большой честности. Очень большой честности, когда мы изучаем их труды, мы понимаем, что это очень честная духовная жизнь. Это действительно истина, как она есть. Вчера и сегодня, наверное, тоже мы пели песни Бхактивинода Такура. То есть сегодня утром мы пели песни Бхактивинода Такура. Вечером, наверное, тоже пели эти песни из Шаранагати, где он с потрясающей проникновенностью описывает наше настоящее положение. И в нашем настоящем положении у нас нет никакой любви к Кришне практически. Практически никакой любви к Кришне. В какой-то степени она может быть и присутствует, но в очень маленькой степени. Далеко не в той степени, чтобы мы ощутили то, что наши ачарьи называют рага-бхакти, рага. Рага – это очень и очень возвышенное чувство, очень возвышенное чувство. И если для мира в целом, вот мира, в котором мы живем, если мир в целом погружен в то, что называется авидья, то есть невежество, он погружен в это. И мы сейчас тоже погружены в эту авидью. И под влиянием этой авидьи мы не совсем понимаем, что духовно, что материально, то есть что настоящее, что поддельное, что истинное, что ложное, что добро, что зло. Это вот действительно так. Это действительно так. Если вы спросите 10 людей, что истинно, что ложь, что добро, что зло, вы получите 10 совершенно разных ответов. У каждого есть какое-то свое представление, но это не значит, что каждая точка зрения заслуживает нашего внимания. Абсолютно. Мы не спрашиваем о добре и зле у Чикатило или у Гитлера, у нациста. Мы не спрашиваем у них о добре и зле, потому что эти люди некомпетентны рассуждать о добре и зле. Они не могут, они не понимают, что такое добро и зло. Как мы можем? Они могут быть авторитетом. Могут спросить. Они, конечно, спросят, а кто же из вас понимает тогда, что такое добро и что зло? Неужели? Кто понимает изначально, что такое добро и что такое зло, что истина, а что ложь, понимает тот, кто является источником нашего мира, он, естественно, понимает это лучше всего. И чем больше человек чист в своем сердце, чем больше он представляет для нас его, то есть этот источник красоты и совершенства, этот человек, эта личность, чем больше степени, конечно, это в нем проявляется. То есть мы, поэтому не любая точка зрения заслуживает внимания, не любая точка зрения то же самое. Мы увидим очень много разных мнений по поводу того, как поклоняться Раде Кришне. Очень много разных мнений. Можем услышать от самых разных людей, в особенности, если это в Индии, вы можете услышать тысячи разных учений. Тысячи — это не преувеличение. Самых разных концепций относительно Раде Кришны. Кто это такие? Действительно, там очень любят в Индии все утончать, вводить какие-то свои собственные конструкции. И то есть очень много там самых разных тонких различий между разными. Вчера спросил мой друг, пресвитер, а в чем разница между Исконом и вами? Я сказал, ну, не пройдя часовую лекцию, я этого не смогу так объяснить на пальцах. Надо углубляться в очень большие и сложные философские вопросы, чтобы объяснить, в чем разница. Но если говорить вообще, то в нашем матхе, как задумал Шилаштар Махарадж, большой акцент на строгости учения, на строгости нашей сиддханты и на строгости нашего стиля духовной жизни. Очень большой акцент он делал. И Шилаштар Махарадж даже говорил, что он строже своих духовных братьев, многих духовных братьев. Он строже, чем многие главы других матхов. И в действительности в Индии, если мы зайдем в Тириной матхи, разные годы матхи. В Индии, наверное, вообще Сарасвати Такур основал 64 годы матха сам. Но это все были аффилиаты главного матха. То есть не было 64 разных матха, это был один матх. Просто у него было 64 аффилиата, 64 филиала. Но после его ухода его старшие ученики разделились на разные группы, и они создали, и очень многие ученики создали свои собственные матхи. Поэтому в Индии очень много разных гаудия-матхов, очень много с разными названиями. Не знаю, сколько точно сейчас матхов, но очень много. И каждый матх отличается от другого названием и каким-то особым стилем внутренним. Иначе какой был смысл основывать свой матх, если бы там было то же самое, что в другом матхе? Ну, естественно, что каждый ачарья имеет какой-то свой дух, делать какие-то свои акценты в духовной жизни. Поэтому, например, скажем, в Сурабхи Кунже, в Годрамадвипе, а Нуадвипе там так и называется, Сурабхи Кунж Гаудия Матх, такой вот там есть. Или, допустим, в Пури там есть свой, как же называется, Брахмавар, не помню точно, тоже Гаудия Матх, так или иначе. Вот, и когда вы заходите в эти матхи, они все, это все Гаудия Вайшнавы, и мало того, что просто это Гаудия Вайшнавы, это все линия Сарасвати Такура, так иначе она представлена, линия Сарасвати Такура. Но вы также видите много отличий в настроении определенном. То, что у нас, например, никогда не приветствуется, например, изображение Рады Кришны, то в других матхах это нормально, совершенно дело. Совершенно нормальное дело. И даже более того, чтобы в нашем собственном матхе, в Индии, там немного другое настроение, скажем, оно совсем другое. Мы бы очень удивились, увидев настроение в Индии. Оно как-то то, что нам тут всегда запрещают, с очень строго запрещают, и чего мы всегда очень боимся, там запросто это делается. Помню, зашли мы в храм Алакананды, и Мангал Махарадж стал вести киртан. Ну, он поет Харе Кришна мантру, и вдруг он внезапно поет «Джайарадхи, Джайарадхи». Бах! Что за Джайарадхи? Какой Джайарадхи? Строго-настрого нам запрещали повторять имена Радхарани в Суе, но вообще как-то мы не поем никогда Джайарадхи. Вы заметили, да, в нашем киртане? Это в Исконе там «Рады, рады, Говинда». У нас такого никогда. У нас имя Радхарани — это святая святых. Мы даже не смеем к нему соприкоснуться. Только, может быть, на Радхаштами, только, может быть, Джамаштами, Радхаштами, Лалитасаптами. Вот это может быть. и то с большим очень напряжением, так, закрывая глаза. Месяц Картики, там, да, Джаярадха, Дамодарарадха, там можно так, месяц Картика, да, особый месяц, потому что это месяц Киртиды, Киртиды и Матери Радхарани. Но мы всегда так с большим очень осторожностью это поем, и как-то нам не по себе всегда, когда мы поем Джаярадхи, действительно так. Это нормальное чувство, потому что Сарасвати Такур, то есть, ну что говорить, то есть Шукадев Госвами, он даже ни разу не произнес вслух этого имени, то есть он ни разу не написал этого имени Шримад Бхагаватам. Во всем Шримад Бхагаватам величайший авторитет, который был гуру для Нарды Муни, для Ангиры Муни, для Бхарадваджи Муни, для многих великих риши в Рисуна Мешаранья, Васиштхи Муни, Вишвамитра Муни. Для многих великих риши в Лисуна Мешаранья он был гуру, то есть фактически они уступили ему место в Ясасану, и Шукадев Госвами сел там и стал разговаривать, и эти мудрецы стали его слушать. Это означает, что они приняли его как гуру. То есть Шукадев был гуру для всех них, Васиштха, Вишвамитра, Ангира Муни, Агастья, и Нарада Муни тоже сел там. Но Шукадев Госвами не произнес слух имени Радхарани, потому что он считал, что эти мудрецы неквалифицированы. Вот эти мудрецы неквалифицированы слышать имя Радхарани. Он так считал. Шукадев Госвами считал так, что эти мудрецы неквалифицированы. Когда речь идет об обычных смертных, мы даже не можем себе представить. Но только по великой милости духовного учителя он разрешил. Разрешил, чтобы помнить о великом идеале нашем. Он иногда повторяет имя Радхарани. То есть это не игрушки, да, когда ты приходишь из особенностей, из какой-то другой шнастской организации, и понимаешь, что все, что ты делал до этого, было каким-то детским садом. Ты просто играл в это, играл очень опасными вещами и не знал об этом. А здесь ты понимаешь, насколько это на самом деле серьезно все. Вообще все серьезно очень. И действительно, насколько серьезна духовная жизнь. Это действительно, ты как приходишь из какого-то младенчества и сталкиваешься с Сиддханта Шитара Махараджа, Говинда Махараджа, и ты понимаешь, насколько это серьезная очень Сиддханта, насколько это серьезные святые, насколько это глубочайшие гуру. И то есть, ты понимаешь, в чем ты находишься в присутствии, и понимаешь, естественно, свое нелепое положение по отношению к ним. И это смирение, оно естественным образом возникает в сердце. Тебе не нужно заставлять себя быть смиренным. Ты просто, когда прочтешь, как представляет Шрила Шитара Махарадж, учение Махапрабху, просто смирение естественным образом возникает в твое сердце. Да? Видишь, что великую личность перед собой, ты естественным образом прижимаешься к земле, сжимаешь голову в плечи, потому что ты понимаешь, насколько это великое вообще, насколько это вообще великое знание, насколько это великое, прекрасное существа перед тобою. Вот, и поэтому ты понимаешь, что вся твоя Радха Говинда это была какой-то страх Божий. И прежде всего ты понимаешь, что никакого удовольствия Кришне твое пение Радха Говинда не доставляло. Ты как бы пел для удовлетворения Кришны, но ты не знал, как это правильно делать, и в большей степени ты пел для удовлетворения самого себя. А Кришна, может быть, на это реагировал даже очень болезненно, на такого рода прославление. Шрила Шитара Махарадж говорит, что в одном месте он говорит, что давайте вознесем молитву вайшнавам, которых мы сегодня прославляли, чтобы они простили нам наши неуклюжие попытки их прославить, чтобы простили нам оскорбления, эти вайшнавы. Понятие апаратхи, оскорбления очень фундаментальное понятие духовной жизни. И у нас нет никакой самоуверенности, когда мы поем Харе Кришна Махамантру, в сущности, некорректно говорить, что мы поем Святое Имя. Мы стараемся служить Святому Имени. Это будет сказать корректно. Сказать, что мы поем Святое Имя, это было бы чересчур самонадеянно. Сарасвати Такур тоже спрашивал своих учеников, которые отправились посмотреть на Господа Адхокриджу в одно священное место в Индии. Он спрашивал, ну что, вы видели Господа Адхокриджу? Они сказали, да, да. И он спросил, ну вы видели? Вы видели? Вы действительно видели Адхокриджу? И они поняли, о чем он спрашивает. Они поняли. И даршан, божества — это не какая-то дешевая вещь. Если мы говорим, что божество явило нам свой даршан, то фактически мы признаем, что мы святой уровня Мадхавендры Пури, Рупы Госвами, Санатны Госвами. Ничего себе заявочка. Это значит, чтобы Господь открылся сердцу, это значит, нужно быть таким величайшим святым, таким чистосердечным бхактой, как Рупа Санатана, как он канат Госвами, который носил его, который кормил его. Но канат кормил свое божество, и божество стало толстеть в итоге. А Луканат носил его в своей сумочке заплечной божество. Потом стал кормить это божество. Ну, он нашел это божество сначала на дне озера, но ну, приснилось. Его выкупили на озеро, он носил его в сумочке и кормил его. А божество стало толстеть от этой еды. И в итоге Луканат почувствовал, что сумочка-то его стала очень тяжелой. Он посмотрел и понял, что божество растолстело от еды. И Луканат сказал: «Я тебе больше не могу носить сумочки, давайте храм построю». И он построил храм Радхи Гокулананды. Прекрасное божество Радхи Гокулананды. Недалеко от нашего храма, во Вриндаване. Это был его, да, это был его уровень. Но наш уровень духовной жизни в действительности очень низок. Очень мал, очень низок. Это горькая правда. Иногда, может быть, у нас возникла такая иллюзия, что все эти наставления, они просто как для того, чтобы воспитать нас смирение, что на самом деле мы на очень высоком уровне духовной жизни. Нет, это большая иллюзия. Мы на самом даже если мы практикуем 40 лет сознание Кришны, мы не на самом высоком уровне сознания Кришны все равно. И это большая иллюзия думать, что за, допустим, 30 лет сознания Кришны ты что-то что-то понял. Нет, то есть нет. Но если мы посмотрим на идеал Бхакти, как он представлен в Писаниях, мы увидим, что «Панхасту коти сатавасара сам прагамью, вайорадхапи мунайом мунипангаванам». Что эти риши, эти муни, они тратят многие-многие жизни в попытках постичь Бога, они совершают жесточайшие аскезы, они предают множество жизней изучению священных писаний, вот эти вот риши, но они не могут достичь даже атома, исходящего из сияния на его лотосных стопах. Вот, такого высокого уровня духовной реализации на самом деле соответствует чисто любви к Богу. Такого уровня, что даже великие мистики, великие йоги, все эти великие мудрецы, вот эти вот, они не могут даже постичь атома, исходящего сияния, благодаря всем своим усилиям не могут постичь. И можно сравнить количественно, сколько усилий мы приложили для духовной жизни, там, сколько дней мы преодолевали свою лень, чтобы встать на утреннюю программу, сколько дней мы себя отговаривали не переедать, и все-таки переедали, потому что вкусно. И мы понимаем, что на самом деле у нас никакой уровень духовной жизни абсолютно не готовы не то, что отказаться от еды, там, от сна, еще чего-то. Вообще не готовы ничего отказаться ради Кришны. А эти мудрецы отказались от всего. Они, конечно, гьяни. Мы знаем, что они персоналисты. То есть они, как сказать, мы их не любим. Они гьяни и персоналисты. Но эти мудрецы, они ради своего дурацкого брамана, они отказались от еды, отказались от сна, отказались от вообще комфортной жизни в социуме, ушли в лес, и там они совершали жестокие аскезы, и при этом они ничего не добились, ну, на пути бхакти. А что же нам светит тогда? На самом деле наш уровень духовной жизни в действительности очень, да, то есть очень низок. Наверное, мы думаем, что вот эти вайшнавы, бенгальские вайшнавы, что они были такими вот простыми людьми. Нет, они не были простыми людьми абсолютно. Наротам Дас Такур, только услышал впервые Махапрабху, он убежал из своего дворца, где он жил принцем, он побежал к Махапрабху, и он бежал, как сказать, он несколько раз падал от истощения, но он бежал, ничто не могло его остановить. То есть он не спрашивал, а вот я пойду, а на что я буду жить, а будет ли мне что поесть, будет мне где поспать. Он не думал так вообще, то есть он просто побежал к Махапрабху, и будь что будет. Он мог умереть, он запросто мог умереть в этом, ну, на этом пути. Естественно, мог умереть, но он не думал об этом. Для него смерть была более желанным выходом, чем разлука, чем, как сказать, чем вот это пребывание без, чем это пребывание нигде, в царской жизни с женой. Это, но он предпочитал лучше умереть, может быть, на пути к этому. Ну, как, когда Госвами Махарадж, уже последний, Бхактишан Госвами Махарадж, в последние дни своей жизни, он уже, то есть был стар очень, а Бхактиран Госвами Махарадж, он всю свою жизнь, в общем, проповедовал. То есть он, правда, ну, как сказать, он не достиг большого успеха в проповеди на Западе. Тем не менее, Бхактиран Госвами Махарадж посетил Англию, Францию и, кажется, Испанию еще. И у него был определенный прорыв. То есть он, у него был определенный прорыв, он обратил нескольких западных людей в вайшнавизм. Иногда так представляю, что духовные братья Прабхупады вообще ничего не добились. Нет, они добились, и были результаты, не такие масштабные, конечно, результаты, но результаты были, и Госвами Махарадж обратил нескольких людей в Гаудия вайшнавизм и приехал к Сарасвати Такуру уже с учениками. Когда он вратился, он приехал уже с учениками, обращенными из Англии. Но так или иначе его миссия не достигла такого успеха, как миссия Шрилы Прабхупады впоследствии. И затем Госвами Махарадж, он всю свою оставшуюся жизнь проповедовал активно в Индии. Он всю жизнь служил Сарасвати Такуру, он не предал Сарасвати Такуру, естественно. Он посвятил всю свою жизнь служению, отдал всю свою жизнь развитию миссии. И он всегда говорил, мы оглядываемся на то, как Шрила Чайтанья Махарадж оценивает нашу проповедь. И всегда на каждую Весапуджу он первую гирлянду он предлагал Шрила Чайтанья Махараджу и давал ему первое слово. На свою Весапуджу Госвами Махарадж приглашал Шрила Чайтанья Махараджа и давал ему первое слово гирлянду. И он стал уже, когда стар, то Бон Махарадж спросил его: «Послушайте, Госвами Махарадж, вы столько лет трудились, теперь вам пора бы уже отдохнуть». То есть пора бы уже отдохнуть, пускай другие проповедуют, вы можете отойти от дел. И Госвами Махарадж просто взорвался, когда услышал эти слова. Он сказал, я буду счастлив, если я умру на поле сражения. Я хотел бы умереть на поле битвы. Я не хочу умереть в постели. Хочу умереть, сражаясь. И также Шитар Махарадж говорил, то есть они выполняли, не помню сейчас, какое-то задание Сарасвати Такура, и нужно было ночевать на голой земле. И Шрила Чайтанья Махарадж был болен уже в то время, и он лег на эту голую землю, и он говорил: «Ну, по крайней мере, моя голова будет лежать в правильном направлении. По крайней мере, я умру. Если даже я умру этой ночью, то, во всяком случае, я умру на правильном пути». Такое их отношение. Это не призыв сейчас пытаться изобразить из себя Шрилу Чайтанья Махараджа или Нарутама, или Госвами Махараджа. Не призыв, конечно. Мы не можем изобразить их, даже если бы захотели. Конечно, это очень героическое, прекрасное для нас события, и, конечно, это очень вдохновляет нас, но мы не можем их изобразить, даже если мы это захотим. Даже если мы скажем себе: завтра я встану и преодолею сон, еду, и буду вот служить, то у нас хватит, может быть, на 2-3 дня, в лучшем случае этого слова. И потом будет отмороз, как сказать, но это нормально, будет отмороз, но надо понимать, что мы даже не Госвами Махарадж, мы даже не Бон Махарадж, мы далеко, далеко не они. Это старшее поколение вообще вайшнавов, это были совершенно особые души. Кришна послал Сарасвати Такуру особых душ, абсолютно каких-то запредельных, неземных людей, которые сделали всю эту проповедь. И проповедь — это не такое уж, скажем, легкое дело, в общем-то, это не то, что мы великие проповедники, не. То, что мы делаем, это не проповедь, по большому счету, это игра в песочницу. Это какие-то игра в песочек. Проповедь — это реально, вот как Шитар Махарадж, Госвами Махарадж, Кешава Махарадж. Вот реально были проповедники, которые там действительно давали сиддханту, которые действительно давали адхикар, ачар святой жизни, и люди, глядя на них, просто видели: а пришел святой, чтобы избавить меня от материальных желаний. И люди шли за ними, как за святыми. Потому что их проповедь. Наша проповедь — это как наша роль, это роль помощников в миссии Авадут Махараджа, Госвами Махараджа, Ачарьи Махараджа. Роль простых помощников, иногда неумелых помощников, но мы сами не являемся ачарьями. Мы, как сказать, мы просто... Это называется... Как называется? Пушечное мясо. Так называется в военном деле. Пушечное мясо. То есть кого-то же нужно все равно посылать, чтобы... Но и в реальности вы не воины. Просто вам, просто иногда надо брать количеством мясом и посылать пушечное мясо, чтобы такое вот... некое такое. Вот. Поэтому, естественно, что это никакая не бхакти, но в самом таком полном смысле этого слова, никакой не бхакти. Чтобы дорасти до бхакти, это надо стать великим святым сначала, таким как Нарутам Дас Такур. И мы не способны на это. Тот, кто не способен стать Нарутам Дас Такуром, тот не квалифицирован служить об играх Радхи и Кришны. То есть у него нет просто квалификации понять это даже, о чем идет речь. Нет квалификации понять это. И тем не менее, это не означает, что иногда, когда читаешь такие лекции, то падает сердце и думаешь, все безнадежно, все безнадежно. Нет, это не все безнадежно. В сущности, просто нужно понимать определенные вещи в духовной жизни. Но это не означает, что нужно все время ходить унылым и думать, там, а я грешник. Это тоже не удовлетворит, прежде всего, наших ачарьев. Не этого они хотели бы от нас. Они хотели бы от нас, чтобы мы шли к этому, чтобы мы стремились, чтобы мы в целом, чтобы мы шли к этому идеалу. Как бы то ни было, на каком бы уровне мы ни находились, но чтобы мы шли к этому идеалу. Поэтому не повод для расстройства, с одной стороны, но в христианстве есть такое понятие трезвение, некое такое трезвение. То есть мы должны очень трезво представлять себе, где мы находимся сейчас, и каковы наши способности, и каковы наши возможности. Это нужно так трезво себе представить. То есть не в пессимистическом виде, и не в чрезмерно розовом виде, а просто трезво понять. И, в общем, трезвость, некое, как сказать, реалистическое отношение к жизни — это очень важное, очень важный принцип духовной жизни. Татаска вичар. То есть в буквальном смысле это положение на границе. Татаска вичар. То есть пребывание в состоянии, когда ты хорошо понимаешь, где твое место в реальности. Татаска вичар. И вот это трезвение — это очень важное, это очень важное фундаментальное понятие. Человек должен трезветь в духовной жизни, то есть не быть опьяненным каким-то и не доверять своим эмоциям, своим восторгам. Это не есть, конечно, тут двузначный момент есть. С одной стороны, мы не можем без эмоций, потому что наш ум без эмоционального подпитки начинает сломаться. Ум так устроен, что ему необходимы эмоции. От эмоций, разных положительных эмоций, лучше действуют самые разные праны, и наш ум в целом, он тоже хорошо работает, когда он испытывает положительные эмоции. И это понимают наши ачарьи. Рупа Госвами говорит «Утсахам ништаям тхарьят». Он говорит, что необходимо действовать с энтузиазмом, с энтузиазмом. Наверное, с завтрашнего утра или с завтрашнего вечера можем взять Упадешамриту, Нектарное наставление Лени и Рупа Госвами, и каждый день можем читать, там немного, всего 11 стихов. Вместо Госвами Аштаки и Шикраштака можем читать это Упадешамриту. Очень важная. Причем и гениальнейшая книга Рупа Госвами. Всего 11 стихов, но Рупа Госвами умудрился в эти 11 стихов вложить описание всего духовного пути от самого начала до самой высокой стадии. Да, каким-то образом там умудрился все объяснить в этих 11 стихах. И поэтому, естественно, что к этим 11 стихам, поскольку, ну, то есть Рупа Госвами был исключительно одаренным поэтом, исключительно одаренным мыслителем, его труды, они не просто излагают учение, а не просто содержательные, а также Рупа Госвами отличается каким-то таким очень большим изяществом. Он умеет очень доходчиво, очень ясно и в очень афористическом виде поднести эти духовные истины. И прежде всего Упадешамрита — это философски очень удачное произведение, с философской точки зрения совершенное произведение. И поэтому, поскольку оно вот в таком элегантном виде выражено, в виде этих 11 стихов, и причем прекрасных стихов, которые легко заучиваются, то естественно, что очень много комментариев возникло к Упанишадам. Все писали комментарии к Упанишадам. Бхактивинод Тхакур, Сарасвати Тхакур, Прабхупад, Шиваштар Махарадж также. Шиваштар Махарадж не писал, собственно, то есть, как сказать, пером по бумаге, но он начитал лекции на Упанишадам, и они, в общем-то, изданы. Правда, не нашим матхам, но так, конечно, не изданы его лекции к Упанишадам. Может быть, мы тоже зададим. По-моему, Сахадевич как-то обмолвился о том, что было бы неплохо взять вот все лекции, все даршины Шиваштар Махараджа, посвященные этим обсуждению этих стихов Рупа Госвами, и их как-то собрать вместе и издать. Вот, я думаю, что полезная работа, конечно, полезная работа. Шатьяки Махарадж сделал то же самое с Гурудевом, то есть его лекциями он взял Амная Татву, и он взял 10 истин, которые выразил Бхактивинод Тхакур, Даша Молтатва, и он взял все лекции Гурудева и сгруппировал просто по этим истинам, вот так вот, и издал одной книгой, которая скоро, и надеюсь, все-таки будет увидеть свет на русском языке через много лет после ее публикации на английском. Поэтому духовная жизнь, конечно, это прежде всего очень идейная жизнь, жизнь идейных людей, а жизнь людей, которые посвятили себя очень серьезному, важному делу. Это самое главное, что нужно понять. Это такой вот нам, доступный нам уровень понимания духовной жизни, он именно такой. Матра спаша стакоунтия, шитошна сукха духкадах, агама пайну несиастам титикша заварада. Терпи, Барата, двойственность, жара и холода, счастье, несчастье, перепадов настроения, просто терпи, исполняй свой долг. Вот такой, как сказать, наш доступный нам уровень духовной жизни сейчас, да, по большому счету. И поэтому наслаждаться всякими сокровенными эзотерическими истинами – это есть нечто прямо противоположное такому отношению к духовной жизни. И поэтому ни Сарасвати Тхакур, ни Прабхупад, ни Шиваштар Махарадж, никто из них не приветствовал этого и очень не любил, когда это происходило. Он, Шиваштар Махарадж, не любил даже малейшего поползновения в эту сторону. Даже малейшего поползновения в эту сторону оно его очень сильно расстраивало. То есть он каждому указывал в действительности, это пока не для тебя. Это пока не для тебя. И один ученик спросил также однажды, а зачем Шиваштар Махарадж вообще написал все эти книги? Говиндалиламрита. А вот зачем Кришна Госвами написал Говиндалиламриту? Зачем Ведата Мадхава? Зачем вообще написать эти книги, если вы запрещаете нам их читать? Зачем так жаловался свой Иштар Махарадж, говорит, но мы не атеисты. Мы не думаем, что мы живем всего лишь одну жизнь. Поэтому в этой жизни нам не дано эти книги открыть. В этой жизни. Но нам не дано, кому-то дано. И, в принципе, Рупа Госвами же писал эти книги не для всех. Он не писал эти книги для нас. Он писал для тех, кто способны были их оценить, для узкого круга избранных великих душ, но не для всех, далеко не для всех писал эти книги. Для всех он написал Упанишадамриту, а это для всех, да. Бхактирасамрита Синху, его первая половина, тоже, в принципе, доступна пониманию многих. Но эзотерическая часть Бхактирасамрита Синху, его глубокая духовная часть, она далеко не для всех. И нам не нужно читать. Да. Поэтому Госвами Махарадж написал одну свою лекцию, точнее, он назвал свою лекцию по-английски, а мы перевели на русский, используя фразу из фильма Элима Климова «Добро пожаловать, посторонний вход воспрещен». Значит, как бы одно и то же, да, и то, и другое есть. И «Добро пожаловать» с одной стороны, но посторонним вход воспрещен туда. И эти, кто эти посторонние? Эти посторонние – это профаны. Профаны. Профанное – это религиозное понятие. Профанное – значит мирское. Мирское, то есть не священное. И есть некий такой центр священный, который оберегается от этого профанного бытия. И это профанное, не священное или мирское – это большинство из нас. Большинство из нас – тех, кто претендует на духовную жизнь, но он еще, может быть, не достиг каких-то глубоких уровней духовной жизни. И поэтому у каждого своя роль. У каждого своя роль. И положение практикующего подобно положение практикующего всегда шаткое. И есть соответствующий термин для этого. Анишхита бхакти. Анишхита, то есть неустойчивый. Неустойчивый. В действительности, если бы кого-то на самом деле, так сказать, вштырило от Радхи Кришны, он не смог бы сомкнуть глаз, он не смог бы есть. Что значит, что кого-то действительно это вштырило? Это означает, что он фактически испытал бхаву, то есть такой непрерывный экстаз духовной жизни, ошеломляющий экстаз, который... И мы видим, что Махапрабху проявлял эти признаки этого экстаза, и это был не 5-минутный, не 10-минутный, не 20-минутный экстаз, то есть многочасовой, многодневный экстаз. Эти приступы, его экстатических эмоций, они длились очень долго, и они были такими, такими интенсивными, что фактически они были несовместимы с жизнью. Вот эти, он иногда даже, как я вообще практически терял, практически умирал, но единственное, что он еще он еще не уходил, но по внешним признакам всем казалось, что он уже ушел, настолько глубоким впадал транс. Затем преданные они приводили его. Когда преданные видели это, они очень боялись за Махапрабху и начинали петь святое имя. И потом, через какое-то время, Махапрабху приходил в себя. И он еще выражал свое недовольство. Он говорил: «Что вы тут поете? Я был в духовном мире, а вы каким-то шумом привели меня обратно из той реальности к себе, сюда». Что... тоже, как Госвами хорошо объясняет, но с другой стороны, это говорит о качестве этого киртана. То есть был такой силы киртан, что даже Махапрабху вышел из транса и вернулся в сознание, чтобы в нем поучаствовать. То есть это тоже был такой вот киртан. Поэтому в целом, когда мы говорим о том, как понимали эту сокровенную реальность наши ачарьи, наши учителя и вообще как она пришла от Сарасвати Такура, мы, в общем, понимаем, что это было связано с очень и очень ревнивым отношением к этим сокровенным темам. Очень и очень ревнивые отношения, очень большая тщательность, очень большая осторожность в выборе слов для описания этих сокровенных тем, в выборе ситуации для описания этих сокровенных тем. В сущности, никто из спутников Махапрабху не мог приблизиться к Махапрабху и начать рассказывать ему о сокровенных темах, если он не удостоился некого сначала проверки со стороны экзамена, со стороны Сварупа Дамодара. Сварупа Дамодар слыл очень строгим пандитом, очень строгим критиком, и вайшнавы побаивались его. Подлинные отношения в духовной жизни должны побаиваться этих сокровенных тем, должны бояться нанести оскорбления. Страх, в общем, не приветствуется в духовной жизни как явление, поскольку говорится, что духовный мир, духовное бытие абхаям, полное бесстрашие. Тот, кто действительно обретает настоящую веру, становится бесстрашным, то есть абхаям. Он теряет страх как таковой, потому что ему нечего бояться, и не за что больше бояться. Он разорвал свою связь с этим внешним миром, поэтому ему нечего бояться в этом мире. Он не боится никаких потерь в этом мире. Он уже превзошел в своем сознании этот мир сам по себе. Поэтому он понимает, что в целом в этом мире он просто пребывает подобно лотосу, который как бы растет из тины, но в самом лотосе нет никакой тины. Тем не менее, один страх есть, определенный страх есть в духовной жизни, даже в очень серьезной духовной жизни есть определенный страх, который и необходимо в себе культивировать. Это страх сойти с правильного понимания с пути преданного служения. Да. Давай, ты. Так, наконец-то мы встретились. Вы
говорите, наконец-то
встретились. Пуджал Рагападха Гаурава Банге Матала Хариджан Вишайаранге. Страх сойти с правильного пути духовной жизни, страх сойти с этого лезвия бритвы вправо либо влево. Нужно идти строго по лезвию бритвы, и страх, который ведет к тому. То есть Бхактивинода Тхакур тоже пишет, что наши анардхи бывают разных видов. Один из таких видов анардхи, анардх, очень серьезный вид анардхи, татва випхрама, заблуждение относительно конечной истины. И там есть четыре вида татва випхрама. Свататва випхрама, то есть заблуждение относительно себя, парататва випхрама, заблуждение относительно Бога, садхья садхана татва, то есть заблуждение относительно того, каков правильный путь духовной жизни. И четвертый вид относится, я не помню, санскриток для четвертого вида, но четвертый вид говорит о том неправильное понимание того, что благо, а что зло для духовной жизни. Это есть. Такая вот есть анардха, которая может разрушить духовную жизнь. Поэтому нужно бояться попасть под влияние этой иллюзии, то есть под влияние этих випхрам, вот этих вот заблуждений. И строго понимать, что благо для духовной жизни, а что нет. И поэтому, скажем, двадцатичетырехчасовой киртан и прочие техники, они, которые вроде бы благоприятны, и которые вроде бы даже и духовны в какой-то мере, они нашими ачарьями не особенно приветствовались такого рода. 24-часовой киртан, но никто не квалифицирован из нас петь святое имя 24 часа в сутки в действительности. Поскольку нет квалификации для такого рода духовной практики, для такого рода намабаджана, поскольку она отсутствует, то наши ачарьи создали особый стиль саданы и сделали акценты на духовном пути, которых мы должны строго придерживаться. В частности, Шрила Шатара Махарадж очень строго относился к интересам преданных, то есть он очень строго запрещал преданным интересоваться всерьез, во всяком случае, интересоваться возвышенными темами, которые описаны в трудах Госвами. Мы должны следовать по пути духовного учителя, по пути, который установил духовный учитель, наш духовный учитель. Это единственный путь. Нет иного пути. Да, даже трижды говорится в этой шлоке, что нет нового пути. Нет нового пути, кроме повторения святого имени Господа. Но каким образом повторять святое имя Господа? Нужно следовать указаниям духовного учителя, который дает нам это, дает нам святое имя. Поэтому, с одной стороны, добро пожаловать, но, с другой стороны, посторонний вход воспрещен. Пуджала Рагападха Гаурава Банге. Все, да? Арати?
Нет, еще минут 15.
Еще минут 15. Есть сладость сознания Кришны, вдохновляющая всех нас. Сладость сознания Кришны, безусловно, Клешагни, Шубхада, Мокша, Лакута, Крит, Судур, Лабхам, Сандрананда, Вишишатма, Шри Кришна, Каршуни, Часа. Путь духовной жизни в целом, он радостен. Сукхам картумавьям. с усухом картом Авьяя. Этот путь вечен на постижение, этот путь этот вечен на постижение в радостно. Так что этот путь радостный, но радость — это в большей степени внутренняя радость. Радость сердца, которую мы ощущаем, когда мы понимаем, насколько удивительный процесс преданного служения. И вкус киртана, который мы чувствуем, иногда говорит нам, насколько радостен этот путь. И в сущности, если бы не было действительности этого вкуса, в какой-то степени в нас, конечно, мы бы не смогли, никто бы не смог следовать всем правилам и ограничениям духовной жизни, если бы он был, если бы в действительности вкус отсутствовал. И поэтому он в какой-то степени в нас присутствует, но не в такой большой степени. Не в такой большой степени. То есть есть градации, нюансы, оттенки духовного вкуса. Вкус начинающего преданного не равен вкусу возвышенного вайшнава. Тем не менее, даже начальный вкус бхакти удивителен. Даже самый начальный уровень бхакти удивительный по своему великолепию. Каждый, кто пришел в бхакти, так или иначе чувствовал, ощутил вкус преданного служения в той или иной степени. Но на этом нельзя останавливаться. И этот вкус преданного служения не есть еще зрелый вкус. Есть зеленый плод, некий такой зеленый плод, который еще не поспел. Он еще только начинает созревать, начинает наливаться соком, начинает расти. И сорвать этот плод преждевременно, он будет кислым, очень даже кислым, горьким даже будет этот плод нашей духовной жизни, если мы думаем, все, пора, хватит. Все. Пока он успеет, наливается соком, нам нужно терпеливо ждать. Тоже в сущности речь идет о терпении именно, о терпении. Но если мы возьмем так нетерпеливо все это сейчас, съедим, нам будет очень кислое, горькое нечто. Совершенно не того вкуса. Совершенно не того вкуса, которого мы ищем. Поэтому нельзя путать спелую манго с только начинающим. Нельзя уподобляться султану, который хотел попробовать вкус манго. Я не помню, что была за история. Некий визирь должен был привезти манго султану по страхам смерти. Но этот манго он почему-то профукал так или иначе. И визирь сказал султану: «К сожалению, манго переспело, но я могу тебе дать какой-то намек на это манго. Это манго, так или иначе, я его не довез, но моя борода в этом соке. Так что если ты попробуешь мою бороду, то ты почувствуешь вкус этого манго». А он окунул свою бороду в сахарный сироп, и султан все стал эту бороду есть, подумать, вот оно какое на самом деле. Вот оно. Наши святые, наши бабаджи, великие возвышенные бабаджи, довольно часто осаживали торопливых студентов. Так было много таких историй. В сущности, это очень естественная вещь. Мы это привыкли, в целом мы привыкли к этому из самых разных историй о восточной философии. Когда какой-нибудь опытный мастер боевых искусств осаживает глупого ученика ударом палки по голове там, или еще каким-то образом говорит ему. Так, мы привыкли, это достаточно восточная вещь, такая очень, очень понятная вещь. Мастер осаживает некого взорвавшегося неопытного какого-то дурачка, который вообразил себя уже великим мастером. Какая-то была такая история. Гуру шел с учеником, с одним, и гуру сказал своему ученику: мы должны несколько дней, как сказать, за несколько дней проделать очень большое расстояние, поэтому мы будем поститься. Этот ученик, он заныл, сказал: «Гуру Махарадж, я не могу поститься, хочу поесть». Гуру Махарадж сказал: «Поесть? Но сначала ты должен предложить пищу гуру». И ученик спросил: «Хорошо, Гуру Махарадж, чего вы хотите?» Гуру Махарадж сказал: «Но я хочу такой-то, такой-то дал». Ученик сказал: «Да, хорошо». Он пошел на рынок, и гуру дал ему 1 рупию. Он пошел на рынок с 1 рупией и нашел там дал, спросил, сколько стоит. Ему говорят: 1 рупию. Он говорит: «Ох, замечательно». Потом пошел, спросил, сколько стоит кхир, сладкий рис. Мы сказали: 1 рупию. Он говорит: «Ох, замечательно. А сколько у вас стоят фрукты?» 1 рупию. Ну, прекрасно. А у вас что, все 1 рупию стоит? Да. Ученик подумал: «Куплю кусок сладкого риса». Отдал рупию, купил сладкий рис, принес гуру и говорит: «Гуру Махарадж, я принес поесть». Гуру говорит: «Что ты принес?» Он говорит: «Кхир». Говорит: «Я дал просил». Говорит: «Ну, Гуру Махарадж, у меня было всего 1 рупия». Гуру сказал: «Ладно, поскольку, как сказать, ты купил сладкий рис вместо дала, то я не буду есть, ешь сам». Это ученик. Этот ученик стал есть сладкий рис, съел весь сладкий рис, потом понял, что гуру сидит голодный. Он говорит: «Ой, Гуру Махарадж, я же вас не накормил. Знаете что, я пойду на рынок противопожертвования». Гуру говорит: «Нет, мне не нужен дал». Ученик сказал: «Нет, Гуру Махарадж, я хочу, чтобы вы были сыты. Я хочу пойти на рынок противопожертвования». Гуру говорит: «Сделай, что хочешь». И ученик счастливый пошел на рынок за пожертвованиями, стал просить пожертвования. Ему стали очень много давать. Ученик подумал: мне так много дают пожертвований, и должно быть, я святой». И ученик стал ходить по рынку, как сказать, собирать пожертвования, и в этот день он решил не возвращаться к своему гуру, подумал, что подождет, принял пожертвования, потом на второй день пошел за пожертвованиями, и так он, в общем, увлекся этим рынком совсем, и стал святым, а потом там ему жена нашлась, он женился и забыл вообще про своего гуру в целом. На этом рынке. В общем, живет себе припеваючи. А царь этого места спросил тогда: «Нет ли кого-нибудь постороннего в городе?» Ему говорят: «В целом-то вроде бы нет, но объявился один святой». Царь спросил: «Что за святой?» Они говорят: «Кто-то ходит по рынку, собирает там со всех продуктов, и на эти продукты не живет». Царь говорит: «Что за прошайка вообще? Надо казнить». Значит, этот ученик, он живет себе на пожертвование, вдруг раз прибегают какие-то солдаты, хватают его, ведут и говорят это самое. Но все, как сказать, теперь мы тебя казним, велел наш, как сказать, правитель нашего города, велел тебя казнить. Они говорят, и, как сказать, он уже все решил. И они ведут его к такому месту, там, значит, такое место, такой утес, а внизу у этого утеса торчит такая скала острая. Говорят: «Мы тебя сейчас бросим туда», и все. Он говорит: «Господи», думает, и стал молиться. И стал молиться, а пока его вели, значит, в толпе, в наручниках, там в этой толпе оказался духовный учитель. И духовный учитель сказал: «Нет, вы не сбросите этого. Вы не сбросите этого человека, потому что лучше я вместо него. То есть лучше сбросить лучше меня вместо него». А? Он сказал: «Сбросьте лучше меня вместо него». А громче. А тут микрофон стоит для этого, по-моему. Нет? То есть он не работает, что ли? Не, работает вроде. Но сейчас ближе поставим. Надо постучать. Ученик говорит: «Гуру Махарадж, не делайте этого, не отдавайте за меня свою жизнь». Гуру Махарадж ему говорит: «Делай все, как я тебе веду». Ученик думает: «О, Гуру Махарадж за меня умрет», но это он сказал. И ученик спокойно себя идет сзади, Гуру Махараджа ведут сбрасывать со скалы, и ученик себя спокойно идет сзади, насвистывает. Но царь, который, привели к царю, чтобы он принес приговор, и царь спросил, глядя на этого святого, на этого старца: «Слушай», — говорит, — «а чего ты так легко идешь на смерть?» И гуру сказал ему: «А я иду на смерть, потому что я знаю, что на самом деле я, когда упаду на этот острый камень, то я вернусь сразу в рай, то я сразу попаду в рай, к Индре». Она говорит, как это ты узнал? Он говорит, так это же священный камень. Каждый, кто от него разбивается, он попадает в рай к Индре. Царь говорит, а у меня как раз теща при смерти. Отправлю-ка я его в рай к Индре. Он говорит, эй-ка, разверните-ка этого человека, мы сейчас тещу свою сброшу со двух теса. И гуру сказал ученику, а теперь бежим отсюда. Куда глаза глядят? То есть, в сущности, нам очень трудно следовать по пути, который нам казал духовный учитель, и нам хочется все время каким-то образом его как-то обойти, что ли. Но в этой области нет хаков. Нет хаков, нет пути в обход. Нормальные герои всегда идут в обход. Это ненормальные герои, и ничего героического в этом обходном пути нет. Кроме того, его не существует. Путь невозможно обойти. Мы тут говорили о Дамешваре. Во Вриндаване есть очень удивительное божество у господа Шивы. Не в виде лингама, как обычно, и не в виде статуи с трезубцем, а в виде гопи. Дамешвар Шива стал гопи. И это Шива в облике гопи охраняет святую Дхамму от посягательств. Сегодня мы тоже читали, что на самом деле господь Шива расправляется с незадачливыми искателями, которые пытаются проникнуть в духовный мир. И господь Шива — это препятствие, которое нельзя обойти. Он очень строгий привратник. С ним невозможно договориться. Он поставлен там, это его служение, охранять святую Дхамму. Он поставлен там, поэтому он не позволит никому войти преждевременно в эту святую Дхамму. Не только господь Шива, там множество охранников есть у святой Дхаммы. Надежных охранников. Джайви-джая стоят. У врат Вайкунхи. То есть он охраняется, духовный мир охраняется, поэтому ему не может туда войти. Так опрометчиво не можем войти туда. И необходимо, чтобы войти туда, необходимо знать того, кто оттуда, и знать того, кто может указать нам тропу в духовный мир. Это кто-то наш духовный учитель, который оттуда, которого там знают. Только по его рекомендации можем войти. Только если перед ним откроются двери, только тогда он может войти. И только тогда нам откроется связь с духовным миром. В этом смысле. Поэтому чем строже мы следуем указаниям духовного учителя, тем более правилен наш курс духовной жизни. Отклонение от указания духовного учителя очень опасно для духовной жизни, губительно для нее. Мы понимаем Кришну только через гуру, только через его наставление. Кто не готов служить гуру, посвятить себя служению ему, отдать свою жизнь вообще служению гуру, то также не готов отдать жизнь служению Кришне. Это нереально. Думать, что мы удовлетворим Кришну, если мы не научились сначала удовлетворять своего духовного учителя. Поэтому этот путь по лезвию бритвы весьма трудный путь. В целом он трудный. И как настраиваться нужно на то, что это не будет легко. Это не дается легко, это не дается дешево. Наши отношения с тем миром. Они никогда не даются дешево, и это тяжелый процесс, процесс йоги, связанный с самоконтролем, с владением умом и чувствами. А мы действительно пришли в очень серьезную духовную школу, очень серьезную йогу. Здесь совершается бхакти-йога, самая возвышенная из всех видов йоги. Вот трезвение, определенное трезвение и серьезность, строгость — это качество характера, которое необходимо для того, кто ищет духовную жизнь. И это очень хорошо себя культивировать, такие качества характера тоже, для того, чтобы идти по пути духовной жизни. Поэтому всем пожелаю их себе культивировать, эти качества серьезности. Серьезности, строгости, преданности, прежде всего преданности. Мы должны предавать своего духовного учителя и предавать тот путь, даже если, например, он ушел и что-то не так, как мы хотели, идет в духовной жизни, все равно мы должны продолжать этот путь во что бы то ни стало. В этом стоит преданность духовному учителю. Это первые вещи, элементарные вещи, которые нам нужно понять, что такое преданность, что такое верность на стороне духовного учителя. Без этого невозможен никакой духовный опыт. Абсолютно невозможен. И мы учимся этим вещам. Это актуально для нас вещи. Понять, что такое преданность, что такое смирение. Поэтому мы поем песню «Шарнагати». Мы учимся смирению, учимся самопреданию. Мы учимся полагаться на защиту его и учимся во всем видеть его милость. Благодаря этому пути «Шарнагати». И путь «Шарнагати», он приводит к Раде Кришне. Это правда. И также правда то, что другого пути нет. Другого пути нет. «Хено нита и бини бай, Рада Кришна пайта най». Так говорил Наротам Дас Такур. Но сейчас будет арати и вдохновение на духовную жизнь. Но придет к нам из воспевания славы Махапрабху, который на берегу Ганги сияет золотом, его прекрасный облик. Сияет золотом на берегу Ганги, Шива, Шука и Нарада плачут от экстаза, когда они видят этот прекрасный облик. Замечательная песня, которую создал Бхактивинод. Будем петь ее. И мы будем также поклоняться Гора Сарасвати, то есть Степам Сарасвати Такура, тому Гауре, которого дал нам Сарасвати Такур. Такой Гаура, который дал нам Сарасвати Такур. Джаяре, Джаяре, Джая. Гора Сарасвати. Гора Сарасвати. Нам не нужно другого Гауры. Не нужно никакого иного Гауры, кроме того, который дал нам Сарасвати. Сарасвати Такур. Только этот Гаура, настоящий Гаура. Так, ну, хорошо. Гаура Сарасвати. Сарасвати Такур. Сарасвати Такур. Его строгий вид, его строгие указания – его акцент на служении и служении харикатхи. Это то, что необходимо. Хено нитай. То есть без нитая. Кто может понять Раду Кришну без нитая? Но кто может понять нитая без Сарасвати Такура? Абсолютно невозможно. Он объяснил нам, кто такой нитай. Сарасвати Такур пишет в Ануврите, что Бхактион Такур и Горкирудас Бабаджи — это как Гадхар Пандит и Сварупа Дамодар. Гадхар Пандит и Сварупа Дамодар — это они пришли в облике этих ачарьев. И так можно подумать, а как можно понять Гауру без Гадхар Пандита и Сварупа Дамодара? Представляете себе такую картину? Вы пришли к Гауре, игнорируя этих преданных. Каким образом это возможно? Это абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно, чтобы Гаура, чтобы Махапрабху принял нас, если мы идем обход его дорогих преданных. Поэтому большое вдохновение многие люди испытывают от красивых песен о Раде и Кришне. Но когда они слышат о служении ачарьям, а эти люди почему-то теряют все свое вдохновение. Куда же делось их вдохновение? Нет вдохновения служить, нет вдохновения мыть пол в храме Господа, нет вдохновения служить преданным Господа. Так, на что я могу надеяться? Какая Рада Кришна будет в моем прославлении, в моем киртане? Все приходит только через севу. И сева, служение — основа духовной жизни. В том мире нет никого, кто не совершал бы севу, кто не желал бы совершать севу. Наоборот, при этом только звуки, что Кришне нужна какая-то сева, все счастливы. Кришне нужна сева, это большой праздник. Я могу пригодиться Кришне, я могу что-то сделать для Кришны, я могу что-то там починить, приготовить, принести, выкопать для Кришны. Огромное счастье все испытывают при одной только мысли о том, что Кришне это нужно. Естественно. Все, что нам нужно, все, что вызывает радость в сердце преданного, это его служение, это его сева. Я нужен духовному учителю, нужна моя сева, нужны мои умения, нужны мои таланты для Кришны. Я могу использовать это для Кришны. Кришна будет счастлив, если я смогу сделать это. Если мне это получится, естественно, все преданные очень счастливы. Кто не говорит там, лучше вы. Нет, он говорит, а, мне выпала сева, ура, какое счастье. И преданные же, они борются за севу, на самом деле. Они борются за севу, это такая, как сказать, трансцендентное отношение между преданными. Они не хотят отдавать свою севу другим. Ну, то есть, конечно, они могут ее отдать в целом, но они несчастливы, когда они теряют служение. Вообще преданный, для преданного самое страшное — это потерять служение. Понять, что он не может служить, что он ничего не может делать для Кришны, что он бесполезен для Кришны. Для преданного это самое страшное несчастье. Поэтому преданные не очень-то, в общем-то, стремятся отдать свою севу кому-то. Наоборот, они хотят все больше и больше севы принять, все больше и больше погрузиться в мир севы. И видя это настроение преданных, Кришна дает им эту севу. Он дает им это служение. Это нормальный эгоизм. Да. Нам же нужно как-то все-таки проявить свой эгоизм где-то. Мы не можем просто отрицать себя. Нам нужно как-то и в позитивном ключе его использовать. Но если мы хотим хорошо исполнить свое служение, то это хорошо. Это нормальное проявление этого чувства, что мы хотим служить Кришне, мы хотим его удовлетворить. Это естественно. Джайса Парикара. Джайса Парикара, Шишри, Гуру Гуранга, Канхари Карадхараман Сундарджи Уки, Джай Шри Гирираджи Говардан Ки.